пожаловать на наши рок-посевы. Попало мне недавно в руки собрание предсмертных высказываний, то есть самых последних слов на самом последнем издыхании. И выясняется, что великие люди в этот финальный момент остаются на высоте положения и говорят интересные и запоминающиеся вещи. Или смешные. Например, Полет Брилат-Саварин, сестра известного французского гастронома, умирала в свой 100-й день рождения после 3-го блюда. Чувствуя приближение кончины, она воскликнула: «Быстрее, подавайте десерт! Я умираю!» Винстон Черчилль, перевидавший много на своем веку, к концу этого века очень устал. Его последние слова были: «Как мне все это надоело!» Английский драматург и режиссер, известный остряк Ноэль Хауэрд, сделал последний вдох и сказал: «Спокойной ночи, мои дорогие. Увидимся завтра». Английский хирург Джозеф Грин, в 1863 году, умирая, по врачебной привычке мерил собственный пульс. Последние слова его были: «Пульс остановился». Оскар Уайльд умирал в комнате с безвкусными обоями. И, обведя стену слабеющим взглядом, он сказал: «Убийственная расцветка. Нет, одному из нас придется отсюда уйти». Но самое замечательное высказывание на последнем издыхании случилось не за границей, а на одной из станций питерского метро. Пьяный мужичок на бегу пытался влезть в вагон, но успел туда просунуть только голову. Шею ему защемило дверями, и поезд тронулся. Я стоял напротив. Мужичку пришлось идти за поездом боком, шагать как пристяжная лошадь. Поезд набирал ход. Лицо мужичка побагровело, глаза налились кровью, и, глядя в последний раз в жизни на пассажиров, он произнес сиплым тенором: «Пиздец! Отъездился!» Прошу прощения за непечатное выражение в эфире, но из предсмертной песни, как говорится, слово ведь не выкинешь. Правда, песня эта вовсе не оказалась предсмертной. Поезд остановили, дверь открыли, мужичка откачали. Он, важно, человек-то к кончине своей был готов. Слова его на последнем издыхании свидетельствуют об истинном величии души народной и будут жить теперь по праву в веках. Заглянем в рок-хронику. 22 ноября в 50-м году родилась Тина Веймут из группы Talking Heads. 22 ноября 63-го года, помните, совершено было покушение на американского президента Джона Кеннеди. 23 ноября 1899 года, да-да, в прошлом еще веке, 95 лет назад. И какой прогресс! В гостинице Palais Royal Hotel в Сан-Франциско уже установлен был первый джукбокс, то есть аппарат-меломан, проигрывавший для почтенной публики ее любимые пластинки. 24 ноября, грустная дата, 3 года назад, в этот день от СПИДа скончался Фредди Меркьюри, вокалист группы Queen. Последних новостей. Основные музыкальные газеты помещают некролог: умер Фред Соник Смит, гитарист из американской группы MC5. 4 ноября у него случился инфаркт. Скорая повезла его в детройтскую больницу имени Святого Джона, но живым не довезла. Было ему 44 года. MC5, или Motor City 5, была сформирована в Детройте в середине 60-х. По стилю была зачинателем металлического панка. Фред Соник Смит был женат,
на рок-поэтессе, известной Патти Смит, нажил с ней двоих детей, оставив теперь ее безутешную рок-н-ролльную вдовою. Мелоди Мейкер пишет, что отец Джимми Хендрикса, Джеймс Аллен Хендрикс, судится с адвокатом своего сына, требуя от того не больше, не меньше, как 100 миллионов долларов. Хендрикс-старший утверждает, что адвокат дал ему в свое время подписать бумаги, и он, не разобравшись, подбахнул, тем самым отписал право контролировать наследие своего всемирно знаменитого сына. Урок: читайте контракты целиком, включая мелкий шрифт в конце. Мелоди Мейкер сообщает, что в свет недавно вышла кинокомедия под названием «Джуниор» с Арнольдом Шварценеггером и Данни Девито в главных ролях. В картине видную роль играет группа Aerosmith. Видную в том смысле, что им не только дали музыку поиграть, но и полицействовать разрешили. У них в фильме значительные роли. Так что смотрите в списке видеоларьков. И, наконец, Керранг сообщает, что калифорнийская Skid Row находится в Канаде, записывает в том студии свой третий альбом, и на него возлагают большие надежды. Группа Anthrax занята тем же, только в Нью-Йорке. Вокалист и гитарист Скотт Иэн говорит, что эта пластинка будет их лучшей. Таковы у нас западные новости. Но на этой неделе есть и новости и на Востоке. Из Москвы сообщает наш рок-кор Алексей Татищев.
Сегодня я хотел бы посвятить свое сообщение анонсам предстоящих музыкальных событий. Хочу начать с главного и, скажем так, возможного. Фирма, заманившая совсем недавно в просторы отечества Криса Дебурга, обещает на 3 февраля следующего года единственный концерт Элтона Джона в Кремлевском дворце съездов. Что ж, постараюсь вас держать в курсе. В продолжение информации о гастролях забугорных музыкантов еще одно сообщение. Славянская группа «Лайбах» выступит в Москве 10 декабря. Для того, кому это название ни о чем не говорит, привожу небольшую справку, взятую мной у Александра Кушнира.
Это легендарная группа, существующая более 10 лет, признанная западными специалистами одной из самых сильных групп Восточного блока. И она служит объектом пристального внимания Запада, ну, как минимум, последние несколько лет. Это квартет, и группа получала лестные отклики на страницах таких изданий, солидных, как European, Guardian, Independent, Melody Maker. В основном они прославились остроумной ретро-обработкой всемирно известных хитов Beatles, Queen, Rolling Stones. В творческом плане Лайбах оказался уникальной в своем роде структурой, работающей на стыке политики, идеологии и искусства. После Лайбаха поп и политика никогда не будут отделены друг от друга, писала в свое время New Musical Express. Этим концертом Лайбах завершает свой европейский тур 1994 года, связанный с презентацией их последнего альбома «НАТО». Этот альбом посвящен блоку НАТО, и в нем обрабатываются композиции Pink Floyd, «Статус Кво» и даже Боба Дилана. Значит, все это носит такой вот маршево-мрачный тоталитарный характер.
Особенность концерта еще и в том, что он носит со стороны организаторов фирмы «Фили» ярко выраженный альтруистический характер. Известно, скажем, что даже на проезде Роллинс Бенд и Дэвида Бирна «Фили» понесли убытки в 30 тысяч долларов. В связи с этим нельзя не восхититься смелостью ее руководителей, сделавших свою компанию для отечественных фанов своеобразным окном в мир западной альтернативной музыки. И, наконец, из сугубо отечественных событий не могу не упомянуть о юбилейном 5-м фестивале «Индюшата». Фестиваль состоится на сей раз в Саратове и, как обычно, соберет больше десятка молодых, малоизвестных команд, многим из которых организаторы прочат большое будущее. В качестве гостей выступит «Аукцион», возвращающийся в эти дни из швейцарско-германского тура. Алексей Татищев для «Рок-посевов», Москва.
Спасибо, Алексей Татищев. На этом мы рок-хронику закончим. Перейдем к 33-й части нашего битлологического сериала. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help. Неповторимый голос Ринга Маккартни с неповторимым ливерпульским проносом. Или прононсом, как хотите. С пластинки «Сержант Пеппер». Итак, в прошлый раз мы прервали наш рассказ на описание обложки альбома. Фотография вся была сделана в студии Майкла Купера в лондонском районе Челси на улице Флад-стрит. Коллаж подготовил художник Питер Блейк. Некоторые картонные фигуры удалили в последний момент. Например, там была киноактриса Бет Дэвис в костюме и роли английской королевы Елизаветы I. А также еще был портрет Альберта Швейцера. Согласие их не получили и фотографировать не стали. Говорю это все, потому что другого случая назвать лица на альбоме не представится. А дело это, тем временем, немаловажное. Ведь в лицах этих закодировано все мироощущение Битлз. В этих лицах много творческих намеков. Итак, начнем с последнего ряда. Слева направо, как в Отечестве заведено. Первое лицо – это Шри Юктесвар Гири, один из индийских гуру, один из духовных учителей, выбранный Джорджем Харрисоном. Рядом с ним знаменитый злодей – Алистер Кроули, мастер черной магии, так называемый «Великий зверь», выведенный потом в романе Сомерсета Моуэма, романе под названием «The Magician» — «Волшебник». Кроули — автор книг по оккультизму. Вы знаете, что он повлиял на многих рок-музыкантов, в частности, на Джимми Пейджа из Led Zeppelin. Далее, рядом с Алистером Кроули — Мэй Уэст, легендарная голливудская актриса. Она была настолько известна, что во время войны в американском военно-морском флоте ее именем назвали «надувную резиновую лодку». Почему? Ну, во-первых, потому что она была пышкой, знаменитой своими любовными похождениями. Кроме того, известны ее суровые шутки типа «Дорогой, что у тебя в кармане? Револьвер? Или ты просто рад меня видеть?» Когда к ней обратились с просьбой насчет обложки клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера, она ответила: «Что же это я буду делать в клубе «Одиноких сердец»?» Но потом, когда Битлз написали ей личное письмо, она согласилась. Далее рядом с Мэй Уэст запечатлен Ленни Брюс, американский комик-сатирик, который на сцене не стеснялся, он шокировал публику непечатной бранью. Умер он, в конце концов, от передозировки наркотиков. О его жизни снята кинокартина, в главной роли снимался Дастин Хоффман. Сейчас нам, пожалуй, стоит отвлечься от конверта и взглянуть на винил. А на виниле песня «Lucy in the Sky with Diamonds». История песни такова. Однажды 4-летний сын Джона Джулиан Леннон вернулся из детского сада, держа в руке рисунок. Когда Джон спросил его, что это такое, Джулиан объяснил: «Это Люси в небесах с алмазами». Название песни в сокращенном виде можно свести к трем буквам – ЛСД. Известно, что так называется кислота, которую Джон, по собственному признанию, неоднократно принимал. Поэтому несколько радиостанций запретили песню, убежденные в том, что в ней кроется пропаганда наркомании. В самих стихах Леннона, стихах весьма сюрреалистических, прослеживается влияние английского сказочника Льюиса Кэрролла и его книжки «Алиса в стране чудес». Пол Маккартни потом пояснял это таким образом. «Вся песня сделана как рассказ из «Алисы в стране чудес», — говорил он. Представьте, лодка на реке, она тихо плывет по течению, над головой странные большие целлофановые цветы. Время от времени мы обращаем взгляд в небо, а там Люся в небесах с алмазами. Люся — это такая большая, богоподобная фигура, этакий белый кролик из сказки. Все это, конечно, чистый продукт воображения. Конец цитаты. Любопытно, что Джон всегда был недоволен битловским вариантом этой песни. Он говорил, что сыграна она плохо. Ему нравилось исполнение Элтона Джона. Более того, он согласился подыграть на записи Элтона и подпел кое-какие вокальные партии. На этой пластинке, на конверте, Леннону дали имя доктор Уинстон О. Буги, позже, когда Элтон исполнял ее на концерте в Madison Square Garden в Нью-Йорке, Джон поднялся на сцену, чтобы поучаствовать. И вот именно тогда, за кулисами, он и встретил Йоко, и произошло их примирение после полуторагодовой разлуки. Вот какая история песни.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Песня «Lucy in the sky with diamonds», «Люся в небесах с алмазами» из пластинки «Сержант Пеппер». Люся – это девушка с калейдоскопическими глазами. И люди, которые подозревали наркотические какие-то подоплеки в песне, в принципе, может быть, были правы, потому что по трезвости такое представить или вообразить себе довольно трудно. Вернемся к альбому, вернее, к лицам, которые на нем представлены. В них все, что «Битлз» тогда было небезразлично. Рядом с Ленни Брюсом, пятый в ряду по счету, расположился Карл Ганс Штокхаузен, современный немецкий композитор, для справки, рождения 28-го года, который одним из первых применил в своей классической музыке электронные инструменты. Далее рядом со Штокхаузеном, такой-то в шляпе, с картофельным носом, киноактер W.C. Fields, комедиант-эксцентрик, урожденный Кларк Вильям Дакенфилд. Он родился в 1880 году. Рядом с ним, тоже седовласый, такой в очочках, это Карл Густав Юнг, знаменитый швейцарский психиатр, который изучал сновидения, а также различные эзотерические явления. Юнг придумал коллективное бессознательное, а его теория синхронисити или синхронности крепко задумала Стинга из группы «Полис». Он так назвал одну из пластинок. Рядом с Юнгом Эдгар Аллен По. Американский писатель, создатель жанра детективного романа и автор нескольких классических книг ужасов. Умер он в 1849 году от инфаркта, вызванного алкоголизмом. Далее по ряду Фред Астер, знаменитый голливудский киноактер и танцовщик, олицетворение мужского элеганства. Он принял потом участие в картине Джона Леннона «Imagine». Но вернемся от картона к винилу. Следующая песня называется «Getting Better». Это одна из немногих песен, которые Джон и Пол в то время написали совместно. История такая. Как-то весной 1967 года Пол Маккартни пошел в парк со своей собакой Мартой. День был солнечный, и ему почему-то вспомнилась фраза, которую в свое время любил повторять Джимми Николь. Помните, тот самый, который заменял Ринго Стара за барабанной установкой во время гастролей «Битлз» в 1964 году? Когда у Джимми спрашивали, как дела, он отвечал неизменно «It's getting better» – «Все лучше и лучше». Вот эта вот расхожая фраза и стала, как говорят поэты, песенники крючком, то есть начальным зерном, из которого потом песня и выросла. Джордж Харрисон играет на четырехструнном индийском инструменте тамбура, Джордж Мартин помогает на рояле. It's getting better all the time. Песня «Getting Better» – «Жизнь становится все лучше и лучше» с альбома «Сержант Пеппер». Назад от винила к картону. Обложка альбома «Сержант Пеппер», на которой лицами выдающихся людей 20 века закодирована некая коллективная бессознательная всех Битлз. Итак, вслед за Фредом Астером «Человек в шляпе». Зовут его Ричард Меркин. Это современный американский художник. Думаю, что Битлз его туда не по своей инициативе поставили, вернее, кандидатуру всего предложил его художественный консультант проекта Роберт Фрейзер. Рядом с Меркиным Бинни Барнс, лондонская актриса, звезда голливудских фильмов 30-х годов. Далее такой в красной шапочке некто Хунц Холл, комедийный актер, участник популярной в свое время группы Bowery Boys. Рядом с ним еще одна неизвестность, Саймон Родия, малоизвестный артист фольк-музыки, который также был скульптором и дизайнером. В 1954 году он завершил известный свой проект «Башню Уоттауэр». Это была архитектурная конструкция из глинобитных изделий и цемента на стальной раме. Наконец, завершает первый ряд Боб Дилан, известнейший человек 60-х, друг Битлз, учитель конопли. Переходим ко второму ряду. Слева молодой человек, постриженный под горшок. Зовут его Аубри Бирдсли. Это один из самых скандально известных художников викторианской Англии, который специализировался на эротике. Надо сказать, что Англия времен королевы Виктории, это вторая половина прошлого века, была страной весьма ханжеской. Самой королеве Виктории приписывается знаменитая фраза о супружеских обязанностях англичанок. «Женщины Англии!» — воскликнула королева. «Закройте глаза и думайте о родине!» В такой обстановке открыто заниматься эротикой, сами понимаете, было невозможно. Но совершать то, что нарисовано на картинках, пожалуйста. В викторианский период число проституток в Лондоне было исторически рекордным, и высчитано, что среднестатистический англичанин имел с ними 2,4 сношения в неделю. Но вернемся к Бирдсли. Был он молодым человеком болезненным и уже в 25 лет умер. Взглянем снова на пластинку. Следующая песня называется «Fixing the Hole», буквально «Починяя дыру или яму». Именно это я и видел, имел в виду, говорил Пол Маккартни. Это жизненный пример, не более чем аналогия. Но! По-английски слово «фикс» — это по-нашему «косяк», то есть самокрутка с марихуаной. Поэтому все курильщики и анаши поняли песню соответствующим образом, что автор Пол Маккартни категорически отрицал. Да, забурели мы, закопались в битломанию, дабы избежать народного гнева, серию мы на этом временно приостановим и займемся делами текущими. Оставляю вас с песней «Fixing the Hole», сам растворяюсь в ночном эфире. Мы встретимся с вами, как обычно, в пятницу в полночь по Москве с повтором субботы и понедельник. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева-сева новгородцев, город Лондон, Би-Би-Си.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it